Мы читаем книгу Зор, глава Ваекхель, пункт 321. Можно наблюдать за нашей передачей, задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Глава Ваекхель, 321 пункт. Хохма, высшая точка, стремится к ним и украшается ими в этом свете. Когда души, которые поднялись к ней, становятся в ней маном, ревность окутывает одного высшего праведника, Иесод мира Ицера, и он вглядывается в свет красоты этой точки и в исправление ее, и берет ее, и поднимает ее к себе, в Ицера. И светит один свет другому, свет Хасадим, Есода, светит в свете Хохмы и точки, и они становятся одним целым, то есть соединяются. Все небесные воинства начинают провозглашать в этот час: «Счастливы вы, праведники, хранящие Тору! Счастливы вы, поскольку занимаетесь Торой, ибо радость Господина вашего в вас, ибо венец Господина вашего украшается вами, так как они вызвали этот зевук». И сказано: «Ревность окутывает одного высшего праведника, и тогда любовь находится в полном совершенстве». Ведь если любящего не преследует ревность, то любовь его — это не любовь. И суть ревности в том, чтобы не удерживались в ней внешние из-за отсутствия хасадим. 322. Теперь, благодаря тому, что один свет светит другом, свет хасадим в свете хохма, два эти света соединяются вместе и светят. Затем эти цвета, света этого зевуга, опускаются и ищут возможность увеселяться с душами праведников, которые поднялись в ман, и они исправляют их, чтобы те украсились наверху. И об этом сказано: «Глаз не видел Творца, кроме тебя». Так поступит он со ждущим его. 323. Сказано: «И подобие небосвода над головами этих животных, словно ужасающий лед, простертый над их головами сверху». Однако небосводы отличаются друг от друга. Нижний небосвод, то есть парса, расположенная в месте Хазеза и Рампина, находится над четырьмя животными, имеющимися в Малхот и относящимися к строениям ангелов Михаэля, Гавриэля, Рафаэля, Нуриэля. И от этого небосвода парсы Зеерампина, распространяясь, воцаряется образ Нуквы, Малхот, в Ахораем, обратной стороне Захара, Зеерампина. И это, как сказано: «И увидишь меня сзади», то есть Малхот, находящаяся в обратной стороне Зеерампина, как сказано: «Сзади и спереди ты объемлешь меня», что указывает на Зеерампина и Малхот. Где Зеерампин — это лицевая сторона, а Малхот — обратная сторона. И сказано: «И взял он одну из его сторон», это указывает на Зеерампина и Малхут, которые вначале были двумя парцуфами, обратной и лицевой стороной, а затем отделились. И на это указывает отрывок: «И взял он одну из его сторон». 324. Небосвод, находящийся наверху, то есть парца, расположенная в месте Хазабины, в месте Ишсуд, поднимается над высшими животными Хагадзе и Рампина, и оттуда, из этого небосвода, распространяется и воцаряется одна из форм Захара, и он выше по отношению к Нукве, то есть Зеерампин. Один из этих двух небосводов называется «Край неба», то есть парса, расположенная в месте Хазе Зеерампина, и это край, то есть окончание Зеерампина, называемого «небо». А другой называется «От края неба». И это парса, расположенная в Хазабины, откуда берет начало Зеерампин, называемый небо. Как сказано: «И от края неба до края неба». Главный головы животных внизу в Малхут, это четыре животных, то есть высшие света над этими четырьмя буквами, которые записаны в четырех проходах Эдемского сада. Эти четыре животных являются свойствами четырех ангелов. Известно, что небосвод — это новое окончание, установившееся в середине ступени, вследствие подъема Малхут каждой ступени в бину этой ступени. Это окончание называется также парсой, которая расположена во внутренностях, то есть находится в середине тиферет, называемой биной свойства гуф, вместе хазе, в середине ступени. И там она оканчивает ступень. И эта парса включает также в себя половину три сферы. Половину тиферет и неи, то есть бину и тум, которые упали с каждой ступени на ступень, находящуюся под ней. Поэтому любой нижний облачает три сферы неи высшего, ибо они упали на его место по причине окончания образовавшегося вместе парсы. И потому Зейрампин облачает место от парсы, расположенной в середине Ишсута ниже, то есть половину Тиферет и Ихнеи, так как они являются биной и тум парцуфа Ишсут, упавшими на его место. И поскольку нет исчезновения в духовном, они остаются там в постоянном виде. И также Малхут облачает место от парсы, расположенной в середине Зейрампина, Рампина и ниже, то есть половину его тиферет и неи, упавшие на ее место. Таким образом, Зейрампин начинается в небосводе парцуфа Ишсут, то есть в парсе, расположенной в середине его. Это высший небосвод, оканчивающийся в его собственном небосводе, то есть в парсе, расположенной в середине Зейрампина, ибо оттуда и ниже он облачен в Малхут. И это место называется нижним небосводом, как сказано, и от края неба до края неба, где и от края неба — это небосвод Ишсуда, Ишсута, откуда начинается Зейрампин, называемый небо. И до края неба — это небосвод Зейрампина, на котором он заканчивается. 325. Но если сказано, что Нижний Эден находится на земле, и сад получает от Нижнего Эдена, то как же здесь говорится, что сад получает от четырех животных? Однако все это является высшей тайной. Ибо у этой точки Малхут Ацилута имеется как часть наверху, в Ацилуте, так и часть внизу, на земле. И так же, как она является десятой частью Ацилута, так же она является десятой частью земли, сада. Нижний сад — это часть точки, находящейся на земле, чтобы развлекаться с душами рох, праведников на земле, и она наслаждается со всех сторон, наверху и внизу. Наверху она наслаждается от праведника Исода Зейрампина. Внизу она наслаждается плодами этого праведника, то есть душами праведников, рождающимися от Исода Зейрампина. И нет иного развлечения наверху и внизу у Малхут, кроме как с праведником. Ибо плоды его также считаются свойством праведник, как и он сам. Поэтому, так же как Малхут наверху восседает на четырех животных, так же и Малхут внизу, то есть сад, получает от четырех животных. Этот сад исходит от точки, называемой Эден, так же как и Малхут наверху, ибо она считается нижней хохмой, исходящей от высшей хохмы. От высшего Эдена, и также сад, то есть нижняя Малхут, исходит от нижнего Эдена. И таким образом он получает от обоих эйденов. Однако четыре животных относятся к сущности самой Малхут, а эйден — это высший свет, нисходящий к Малхут как наверху, так и внизу. 326. Головы животного — это четыре головы ликов. Первый — лев. Как сказано, лик льва справа. Свойство хесед, то есть Михаэль. Второе — бык. Как сказано, лик быка слева, гвура — Гавриэль. Третье — орел. Как сказано, лик орла у всех четырех — Тиферет, Рафаэль. Четвертое — человек, включающий все. Как сказано, и образ их ликов — лик человека. То есть Малхут, получающая от их всех — Нуриэль. В другом состоянии Михаэль справа, то есть лев, Гавриэль, слева — бык, Уриэль посередине — Тиферет, а Рафаэль — это лик человека. Это четыре головы животных, несущих святой трон — Малхут. Они потеют, неся свою ношу, и от пота, вызванного этой ношей, образуется река Динур, дословно огненная. Святой трон, то есть Малхут, называется Нижней Хохмой. Благодаря четырем животным, несущим ее, раскрывается Хохма в ней, которая называется ношей, несомой этими животными. Раскрытие Хохмы происходит лишь через выявление судов точки Шурук. Выявление этих судов называется потом этих животных, вызванным их ношей, то есть раскрытием хохма. И от этих судов образовалась река Динур. 327. Когда души поднимаются, они омываются в этой реке Динур и возносятся в жертву, однако не сгорают, а очищаются. Подобно саламандре, из которой изготавливают одежду, и поскольку она рождена огнем, эта одежда очищается только огнем. Огонь уничтожает скверну, и в нем очищается одежда. И также душа, рожденная огнем, когда она отнимается от святого престола Малхут, как сказано о ней у Даниэля, престол его искры огненные, в то время, когда она должна очиститься от скверны в ней, она проходит через огонь и очищается. Огонь уничтожает всю скверну, содержащуюся в душе, и душа омывается и обеляется. 328. Разве это называется наказанием души? Она ведь только очищается. Горе душе, которая переносит чуждый огонь, хотя она и обеляется вследствие этого. Однако, когда скверна умножается над ней, то горе душе, терпящей такое наказание, ибо скверна эта очищается огнем дважды. 329. В первый раз, после того, как тело получило наказание, душа уходит, ее забирают и приводят в место, называемое Бен-Ином. И называется Бен-Ином, поскольку есть одно место в преисподней, где плавятся души в плавильной печи, чтобы очиститься, прежде чем они вступают в Эдемский сад. И два ангела-посланника стоят наготове в Эдемском саду, во вратах его, и кричат массам собравшихся над этим местом преисподней, чтобы приняли эту душу. 330. Прежде чем душа очищается огнем, эти посланники кричат собравшимся «Ином». И в это время, когда она очищается, выходят эти собравшиеся вместе с ней из этого места и ставят ее у входа в Эдемский сад, где находятся эти посланники. А эти собравшиеся говорят посланникам «Ином, вот они, То есть, вот эти души, которые очистились, тогда вводят эту душу в Эдемский сад. Потому и называется это место в преисподней Бен-Ином. 331. Насколько же сокрушена душа, истерзанная очищением преисподней, ибо это истерзание нижним огнем. Хотя они и опускаются сверху из реки Динур, но когда достигают нижней земли, этот огонь перестает быть нежным, и душа проходит наказание в нем и подвергается мучениям. Тогда Творец выводит солнце, то есть высший свет, исходящий из этих четырех проходов, светящих в небосводе, простершемся над Эдемским садом, и свет доходит до этой души, и она исцеляется. Как сказано, «И будет сиять для вас, боящиеся имени Моего, свет праведности, и исцелит вас под крыльями Своими». 332. Во второй раз душа очищается огнем, после того, как она находилась в Нижнем Эдемском саду, назначенное ей время, и еще не отделилась от всего, что относится к воззрениям этого мира. И когда поднимают ее наверх, в высший Эдемский сад, она должна отделиться от любого воззрения, от всего находящегося внизу. И поэтому проводят ее через реку Динур. И тогда душа обеляется в ней от всего и вся, и входит и предстает перед владыкой мира, когда она чиста со всех сторон. После того, как она созерцает этот свет, она исцеляется и восполняется во всем. И тогда стоят эти души в облачениях и украшаются перед Господином Своим. Благословена участь праведников в этом мире и в мире будущем. 333. И эти души, обитающие в Нижнем Эдемском саду, странствуют во все дни новомесячия и в субботы и поднимаются к месту, называемому «Стены Иерушалайма», являющимися внешней стороной Малхут мира Ацилут. И там множество правителей и колесниц Мерковод, охраняющих эти стены, как сказано, «На стенах твоих, Иерушалаем, я поставил стражей». Они поднимаются к этому месту, но не вступают внутрь Малхут до тех пор, пока не очищаются. Там они, преклонившись, испытывают радость от света и возвращаются в Нижний Эдемский сад. 334. Они выходят из Эдемского сада и странствуют по миру, и видят трупы тех грешников, которые наказаны, как сказано, и выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо не изведется червь их, и не умется огонь их, и будут они мерзостью для всякой плоти, для всех остальных трупов, окружающих их. А затем они странствуют и видят больных и недужных, и те, которые переносят страдания за единство Господина их, возвращаются в Эдемский сад, и все рассказывают Машиаху, пребывающему в Эдемском саду. 335. В час, когда они рассказывают Машиаху о бедах Израиля в изгнании, и о тех грешниках среди них, которые не желают знать Господина своего, Он возносит голос свой в плаче за тех грешников, которые находятся среди них, как сказано, «И Он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими». И тогда возвращаются души и находятся на местах своих. 336. В Эдемском саду есть чертог недужных, и тогда вступает Машиах в этот чертог и призывает все болезни и все недуги и все страдания Израиля, вызывая их на себя. И все они приходят к нему. И если бы он не брал все это на себя, облегчая тяжесть Израиля, то человек не мог бы вытерпеть страдания Израиля, получаемых за наказание Торы. Как сказано, «Но болезни наши переносил он, Но болезни наши переносил Он, и боли наши терпел Он. 337. Поскольку неисчислимы страдания, нависающие над человеком каждый день из-за наказаний Торы, и все они опускаются на мир во время вручения Торы, когда Исраэль находились в земле святости, совершая все виды работ и жертвоприношения, то они устраняли все эти болезни и страдания из мира. А теперь Машиах устраняет их из мира до тех пор, пока человек не уходит из этого мира, получая свое наказание. Если многочисленные их грехи, то вводят их в преисподнюю, в те нижние другие отделы, где они получают тяжелое наказание из-за накопившейся в душе бесчисленной скверны. И тогда разжигает более сильный огонь, чтобы уничтожить эту скверну. 338. «Счастливы те, кто хранит заповеди Торы, ибо точка святости, Малхут, желает испытывать радость наверху, на своем месте и внизу, в Эдемском саду. Когда эта точка желает испытывать радость внизу, в Эдемском саду, с душами праведников, она как мать, радующаяся сыновьям своим и забавляющаяся с ними. И так она в полночь нисходит в Эдемский сад и забавляется с ними».
То, что нам Зоар говорит, это просто переносит нас из одного состояния в другое, при условии, что душа производит правильные действия в это время, сразу правильная реакция, тогда это показывает нас эту серию состояний, которые нам надо пройти в нашем исправлении. Вот так это процесс, который он нам показывает. Душа поднимается, душа спускается, душа делает так или эдак, надо понимать. Ничто не делается, кроме как в предварительном действии человека, который пытается выполнить всеми силами необходимые действия, и из этих необходимых действий, то, что он чувствует внутри, то, что происходит в нем, это и описывается. То есть надо видеть в соответствии с книгой, точно ли он проходит те этапы, о которых рассказывает Зоар. Но все это как результат его работы в Келим, в экранах, в выяснении Зивуги Дака и так далее. Тогда он получает самые разные формы отдачи, и эти формы отдачи, когда они выстраиваются над формами получения, они дают ему все эти формы образ высшей реальности. Она тоже не существует. Но в общем, вот так до окончательного исправления мы можем раскрывать реальность, которая выстроена из них обоих, из света и тьмы. И, конечно же, надо видеть в этих вещах ад, рай, подъемы, падения. Это те необходимые состояния, которые каждому нужно пройти. И все проходят те же самые состояния. На самом деле, только каждый чувствует их, как мы находимся, например, в одном и том же мире, но каждый чувствует его по-разному в соответствии со своими свойствами, со своим корнем. Да.
Джон из Детройта. Также вопрос из Израиля и Японии. Похожий вопрос. Я не могу делать достаточных усилий, когда читаем Зоар, но только когда верю слепо, что это изменяет меня. Нужна ли мне слепая вера во время чтения Зоар, чтобы исправить свое ощущение?
Когда мы начинаем в духовном мире каким-то образом устанавливать связь с духовным миром, с Творцом, с тем пространством, которое мы называем духовным, внутренняя связь между нами и каким-то высшим фактором. Мы путаемся, потому что у нас тут имеется вопрос, кто властвует? Вопрос, кто властвует, я или он, или мы оба, в каком виде? От кого зависит каждое состояние? Мне надо ждать, пока это изменится от меня, от него? То есть я сижу и жду, и страдаю, но что поделаешь? Или мне надо действовать, привести себя в действие? И все-таки я привожу себя в действие, или все-таки надеюсь на него? Как все это связано? Это вещь и ее противоположность в каждом состоянии, при каждом обращении. Это наша проблема. Мы пока еще не навели порядок в этом. Это точно начало развития, как из Авраама выходит Ицхак. Что значит Авраам обращается в Ицхака, в следующую ступень? Авраам — это человек, который готов идти, и все, а ему говорят, тебе надо принести в жертву свое будущее. В Ицхаке тебе твое семя, твое продолжение, и ты его должен принести в жертву, твое семя, твое развитие, и зарежь его, принеси в жертву, не будет у тебя ничего. Как это может быть? То есть, каким образом я внутри могу понять и почувствовать, что если я свое будущее приношу в жертву, отказываюсь его полностью, пусть что бы мне ни сулили, только тогда, если я внутри готов вот так относиться к моей жизни, к реальности, ко всему тому, что будет со мной, только тогда я поднимаюсь на следующую ступень. Где тут логика? Мы все находимся в самых разных видах страха, трепета, волнения, что будет и как. Я могу скоро умереть, что затем будет, я пропадаю, а вся моя жизнь. Человек все время находится, имеет проблему с будущим от нынешнего момента и далее. А духовность, первый этап ее, самый обязательный, что от будущего ты просто избавляешься, отказываешься, нет будущего. Это имеет отношение к ощущению времени, к ощущению реальности, изменению времени. Нет такого. Ты должен здесь перейти в совершенно другое измерение, выше времени, выше будущего. Ты не делаешь ради чего-то, и что есть причина и следствие в соответствии с твоим разумом. Это очень и очень... Это невозможно вроде бы. И это упражнение самое тяжелое. Самое тяжелое. Потому что это, в сущности, вызывает для человека оторваться немножко от этого мира, подняться в воздух между небесами и землей. Чтение Зоар постепенно дает человеку, постепенно, оно все время действует, но оно дает человека, приводит человека в такое состояние, когда в нем происходит такая подготовка, что он с одной стороны очень заботиться о будущем. Как можно сделать какое-либо действие, если оно не направлено на что-либо? С другой стороны, он готов избавить себя, освободить себя вообще от этого понятия. Не то, чтобы я что-то получу, мне что-то от этого будет. Нет, избавиться от того, что вообще такая вещь, как будущее, существует. Такая вещь, как время. Это еще большой вопрос. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока по учению десяти сферот.